«Спроси каббалиста».
Здравствуйте,
мы с вами в программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте.
Вы прислали нам очень много вопросов. Посмотрим, сколько мы успеем. Сегодня мы начинаем с вопроса Якова Эйтана. Но я прежде хочу напомнить, что наш телефон ждет вас всю неделю. 1-700-509-209. Можно также задавать вопросы на блог Рава Лайтмана в аудио, видео и текстовом формате на русском языке lightman.ru.
lightman.ru.
Первый вопрос по телефону, давайте послушаем. Меня зовут Яков Эйтан. Мой вопрос. Когда говорят «возлюби ближнего как себя», имеется ли в виду как себя, это значит возлюбить зло в ближнем, как иногда я люблю свое зло, и чтобы удовлетвориться, быть лучше? Нет, нет такой заповеди любить зло. Мы должны понять, что зло в нас, это преднамеренно так устроено и пробуждается в нас каждый раз, что мы, опираясь на него, можем продвинуться к цели. Все благо, которое сотворено, оно не сотворено само по себе, а Творец, как сказано, сотворил злое начало и сотворил Тору как приправу, а человек с помощью света, высшего света, обращает зло в себе во благо. Поэтому не надо любить зло, надо им пользоваться целенаправленным образом. А что со злом в общем виде? Иногда я в ком-то вижу зло, а иногда я вижу зло в себе. В чем тут дело с этой темой зло? Какое это имеет значение, в чем я его вижу? Прежде всего, я должен установить связь с целью творения, что она привести все то, что во мне есть хорошего, к объединению с высшей силой, к общему объединению всего человечества. И тогда, вот таким образом, я могу относиться к своему злу или к какому-то другому, как к материалу, с которым я должен работать, а не то, чтобы я не могу относиться к другому и работать над ним, или что-то производить над ним. Над своим злом, да, у меня есть заповедь обратить его во благо. Заповедь имеет в виду возможность из зла сделать благом. В другом я этого не могу сделать. Я могу ему только объяснить, какова цель творения, каков план творения, каковы средства достичь этого. Вы можете дать конкретный пример такого процесса, где вы берете зло, находящееся в вас, приводите его к процессу исправления, а потом пользуетесь им во благо, а я никогда не выбираю зло в себе, каким образом или как с ним работать. Природа, Творец пробуждает во мне зло. Вдруг я хочу того или этого, так или эдак, я хочу властвовать над кем-то, стереть кого-то, каким-то образом эксплуатировать его и так далее. Вот это то зло, которое Творец пробуждает. А почему вы определяете это зло? Если я хочу быть на первом месте, это плохо? Это зависит. Первое место иногда хорошо. Это в зависимости от того, чего ты хочешь. Так по какой же линейке мы измеряете в себе и говорите, это зло? Если это действует на объединение всех нас, как это было до разрушения, как это было до прегрешения древа познания, когда все мы были как единая душа, и вот эта душа разбилась на тысячи и миллиарды частных душ, если мы обратно возвращаемся в состояние единой души, это называется «я действую во благо», «я действую в правильном направлении». А если я не устанавливаю перед собой этого примера как цель, все мое обращение к себе или к другим – это зло. По этой линейке вы также измеряете зло, которое вы видите вокруг себя, например, в ком-то другом, как Яков спросил в другом. Да, но мне запрещено брать зло другого и заботиться о нем. Это он сам должен сделать. А я могу только различить, это добро или зло. Но как вы его можете возлюбить? Сказано, возлюби ближнего как себя, если я вижу в нем зло. Не, я не должен. Возлюби ближнего как себя, я вижу во всех ту возможность, тот потенциал достичь блага, добра. А не то, чтобы я должен был возлюбить плохие вещи во всех. Нет, я просто вижу, что эти плохие вещи противоположны цели. Плохие. Они тоже на пути к исправлению. Если я отношусь даже к моему ребенку с любовью, даже если я вижу в нем помехи, свойства не очень хорошие, все же я его люблю. И есть передо мной цель. Я должен помочь ему исправиться. Вы смотрите на других в очках, как будто сквозь некий фильтр, и вы как бы не видите иного ближнего. Вы видите, я вижу два слоя. Окей, каковы они? Первый слой, это то, что они вот так действуют. Ну, скажем, совсем злом в них, да, совсем злом. Выйди на трассу, посмотри, что творится. Ну да. А вторая форма, то, к чему все должны прийти. И мы действительно в пути и скоро достигнем. Это объединение хорошее, взаимное, как буквально связанные вместе с любовью. То есть второй уровень вы должны возлюбить. Люби ближнего как себя, это надо любить второй уровень, невидимый. Да, то есть вы что, верите, что у каждого есть что-то хорошее? Ну, конечно. А это зло превращается во благо. Не то, чтобы у него было что-то хорошее. Может быть, ничего хорошего в нем нет. Потому что страсти человека плохие с рождения. У входа грех лежит. Мы злы изначально, но мы должны действовать таким образом, что вот скоро это исправится. Но, скажем, на трассе кто-то подрезает вас. Вы действуете по первому слою или второму? И так, и так. Объясните, пожалуйста, что вы действуете, как вы действуете рулем и как вы действуете в намерениях. Ну, я ему даю проехать всем. Но если все же жизнь и время и ситуация не терпит, я должен поторопиться, то если не я, то кто? И я тоже требую своего места, которое мне полагается, и продвигаюсь. Я не даю абсолютно каждому отодвинуть себя на обочину. Хорошо, это просто вопрос, не вопрос трассы. Вдруг кто-то вас оскорбил, кто-то нанес зло. Обычно очень вежливо. Вежливо? Да. Я не делаю расчетов с каждым на трассе или эдак, он так сделал, а я ему вот так. Нет, это не является областью моей работы. Нет, но вы говорите, что вы равнодушны. Но есть примеры, когда у вас украли, нанесли вред напрямую. Как вы реагируете? Вы сказали, что вы видите человека на двух уровнях. Первый слой, который видят все, а второе – потенциал добра в нем. Если это человек, который делает это систематически, и это его подход к жизни, и среди всех нахожусь я, и он мной хочет воспользоваться, так я его прощаю. Да, ну дайте пример. Но если это против цели, если он мне мешает в распространении, в моем пути, я готов стереть его. То есть это против исправления мира. Да. Теперь на вещи менее крупные. Скажем, подо мной живет сосед, который просто сводит меня с ума. Он просто, ну не знаю, он музыкой? Нет, он очень пожилой, и как мы переехали жить над ним, мои дети делают шум. Понятно, что они шумят. Невозможно поместить детей в холодильник. Мы очень стараемся, я не знаю, это единственный дом в стране, где пытаются соблюдать тишину, но он буквально нас тревожит очень таким сильным образом. Я исправляю себя, своих детей, мы в отдаче, но иногда ты просто говоришь, это уже нелогично, это уже сумасшествие. Что с ним делать? Отнестись к нему на первом уровне, что он нудник? Нет, может быть, действительно у него есть болезнь, что он настолько чувствителен к шуму. Могут быть разные вещи. Это не важно, что с ним делать. Надо помочь ему. Это может достичь состояния, что вы действительно не найдете никакого иного решения, кроме как уехать. Дети — это дети, я понимаю. Может быть, что мельчайший шум уже... Я не чувствую, что вы отвечаете на вопрос. Дай мне пример. Ну хорошо, другой пример. Ты не можешь связать своих детей с одной стороны. С другой стороны, он бедный, очень чувствителен к шуму. И это его квартира. И ты туда переехал. Он не знает, может быть, случайно. Он не может уехать куда-то в село, да, уединиться. Что делать? Тут есть проблема. Надо действительно сесть и решить, что делать. И, может быть, нет решения, а удалиться друг от друга. Я ищу ответ на простой вопрос. Когда кто-то мне наносит вред, надо к нему относиться за счет потенциала его, что он хорош, или на основе зла, которое он наносит мне сейчас, что я реагирую и избавляюсь от зла. Вот это мой вопрос. В двух областях исправить его, дать ему методику исправления, и тут ты ему, к нему относишься с любовью, что это та душа, которая скоро достигнет исправления. В этом он подобен тебе. И этот потенциал, эту возможность ты должен любить. А когда он здесь, сейчас, в твоих рамках, и наносит тебе вред, ты должен каким-то образом избежать этого и расставить вещи по местам. Это ты, это я. Я предпочитаю в этих вещах удалиться друг от друга. Но если человек мешает мне в моей жизни, в цели моей жизни, там я уже бескомпромиссен и иду до конца. В этом я вижу, что я исправляю клипу, нечистую силу. А клипу надо уничтожить, стереть, сжечь. Я говорю о свойствах, которые действительно против исправления мира. Эти невозможно простить. Следующий вопрос пришел к вам на блог. Яэль и Давид из Мошава Одзим пишут: «Мы родители трем маленьким детям. Когда мы оглядываемся по сторонам, мы видим, что ни у одного взрослого действительно нет терпения к детям. Например, ребенок говорит, взрослый говорит что-то, чтобы избавиться от помехи». Якобы помехи, в кавычках. Другой пример. У ребенка душевные волнения. Что делает родители? Платит профессионалам, чтобы они занялись ребенком, а не уделяют ему свое время и внимание. Почему природа, которая сделала так, что родители породили детей, не дала родителям терпения заботиться о детях, которых они сами родили? Почему взрослые не наслаждаются, а страдают и пытаются сбежать от детей? Все измеряется уровнем эгоизма. Когда-то мы были не настолько эгоистичны, были более приятными, спокойными, более близкими к этой жизни земной, и у нас было терпение. Может быть, сегодня это есть у дедушек или бабушек, да и то не очень. Сегодня у них, да, они заняты театрами, экскурсиями за границу. Ты видишь, пожилые ездят во все стороны. Когда-то это было иначе. Сегодня эгоизм настолько возрос в каждом из нас, и в родителях, и в детях. Каждый со своим эгоизмом, каждый не ладит с другим, каждый с трудом ладит с самим собой и так далее. Получается, что очень удалены мы внутри друг от друга. Я не вижу, что у кошек это было бы так. Я когда жил в селе, я много внимания уделял кошкам. Там целые стаи кошек бродили. Мать возится с котятами. Там нет такого. Ты не читал о случаях насилия среди зверей. Почему среди людей день ото дня все хуже состояние? Вот это называется мы продвигаемся. Но почему же это так? Мы развиваемся, а развивается наш эгоизм. А когда эго развивается, человек чувствует себя удаленным от других, даже от детей, от жены, от родственников, от родителей своих. Люди сегодня, ты видишь, дети покидают дома, не хотят жить дома. В 14-15 лет идут зарабатывать и арендуют квартиру. Но у тебя есть квартира, холодильник, все есть, комната. Да, гостиница 5 звездочек, все к твоим услугам. Нет, я хочу жить отдельно. А к чему это ведет, этот процесс? Это ведет к состоянию, что люди прочувствуют, что мы идем к общему разрушению. Вы говорили о развитии. Это не развитие, это разрушение. Это развитие эгоизма. Развитие эгоизма, не наше развитие, а развитие эгоизма. И этот эгоизм, который развивается, разрушает между нами все связи, всю нашу жизнь. Почему? Потому что вся жизнь устроена на взаимосвязи людей. Нет, а куда это ведет? Это ведет к осознанию зла, что эгоизм зло, и его надо исправить. Как? Нет выхода, мы его исправим, потому что перед нами будут никакой возможности. Или пропасть, между поколениями будет пропасть, разрыв. Следующее поколение просто не захочет жить, не захочет существовать. Оно будет кричать на нас, зачем вы родили нас? Буквально так. Мы и не захотим этих детей. Ты увидишь, как будет уменьшение рождаемости по всему миру в процентах. Ты думаешь, что это только развитые страны в Европе, там такие падения демографические? Это придет и в Азию. Но если я оглядываюсь на семью, вы говорите, надо дойти до крайности, тогда мы пойдем, поймем, что нет выхода, и исправим. Но если я оглядываюсь на конкретные семьи, достигшие крайности, и там есть отвратительные случаи насилия, убийства, почему они, уже достигшие крайности, не пришли к выводу, что надо исправить, а достигли трагедии? Каждый день в новостях такие сообщения. Они находятся в развитии этого зла. Все еще в развитии. Подожди, придут. Но у них в семье это уже не развитие, это уже конец. Это тебе кажется. Но должна быть и общая атмосфера. Так все атмосферы, все семьи должны быть в такой атмосфере. Общество должно осознать явление, которое развивается. И в этом есть угрожающая отрицательная тенденция, которую мы не можем стерпеть, не можем больше закрывать глаза, должны принять меры. Пока такого нет. Ну, сбегают в разные другие занятия. Или все этого уже знают, но терпят. Я встречаю пожилых людей моего возраста, у которых есть дети, внуки, и уже буквально несколько поколений вперед мы видим, что выросло из нас. И мы как бы обсуждаем, и они в шоке. А что будет далее? Ну, давайте что-нибудь сделаем. А что мы можем сделать? Все вот так складывают руки. А что мы можем сделать? А что мы можем сделать? Да, вот есть только высший свет, только наука Каббала. Она может исправить человека. Природа человека сотворена высшим светом. Это называется «сотворил злое начало». Эгоизм? Да, эгоизм. И создал Тору как приправу. Если ты действительно находишься в эгоизме и видишь, что он разрушительный, а я надеюсь, что мы очень скоро достигнем этого, что мы просто все скажем «хватит, невозможно дальше, что же делать?» Вот тогда люди поймут, что есть сила в природе, особая сила, называется Тора-приправа. Это не та Тора, которую мы знаем сегодня. Это нечто совершенно иное. А что это? Это средство привлечь силу, магнит. Ты притягиваешь к себе некую силу тем, что ты пользуешься книгой Зор, книгами каббалистическими. Это особое средство, подобного которому не было в нашей истории, и мы не знаем, что это. А какая сила я привлекаю? Мы думаем, что Тора — это просто учат, выполняют разные процедуры. Нет, здесь есть сила, единственная, которая может спасти человека. Какая сила может спасти тебя? Та сила, которая сотворила тебя, может исправить тебя. Она продвигает тебя и исправляет тебя вплоть до Творца. Тогда ты называешься Адам, человек, подобный, думая Творцу. Этот эгоизм обращается в добро. Все зло обращается в добро. Как? С помощью этого света, явления Творца. Вот то, что нам надо, явление Творца, явление света, он раскрывается, и мы превращаемся сами собой. Мне для этого не нужны усилия. Это само собой превращает меня во благо. Но как же я заинтересуюсь? Нет выхода, ты вынужден будешь заинтересоваться от того, что плохо. Плохо мне, я понимаю. Да, но ты видишь, дети уничтожают себя. Это все я понимаю, но какая связь между этим и раскрытием Творца? Раскрытие Творца исправляет твой эгоизм, исправляет природу человека. Поэтому ты будешь желать, чтобы он проявился. А почему надо ставить человека в таком состоянии, чтобы заставить его думать о Творце? Скажем, он находится в крайности. Допустим, он в крайности. Давайте наслаждаться жизнью до предела. Все в этом состоянии зла. Тогда они услышат, потому что нет выхода. Но что они услышат? Все находятся в состоянии зла. Они услышат тех людей, которые скажут, что есть лекарство, и Тора лекарство. Хотят этого лекарства. Что делать? Очень просто. Объясните. Смотри. Изучают то, что происходит с нами, почему это происходит с нами, почему Творец с нами так действует, и почему мы хотим его... Вы упомянули книгу Зор как такую магнитную силу. Вы дали мне книгу Зор, а мне плохо. Что происходит? Это чудесное свойство. Тем, что мы занимаемся этой книгой, мы раскрываем, притягиваем, раскрываем для себя Творца. Вдруг мы начинаем ощущать, ого, наш мир круглый, все взаимосвязано, все вместе связаны, все восполняют друг друга, мы все вместе, мы должны быть в такой форме связаны друг с другом, и тогда мы раскрываем мир вечный, совершенный, нашу жизнь совершенную и вечную. Мы выходим в некий иной объем, выходим в иное пространство, к чему-то, что не является нашим миром. Ни ненависть, ни эгоизм, и вообще ощущение, самое первое ощущение существования мира через душу, а не через это животное тело. Но мне кажется, огромное различие между проблемой, очень известной нам, и тем местом, к которому вы нас увлекаете. Если я взгляну на людей, это хорошо. Скажем, дадим им книгу Зор и скажем, бери эту книгу, она тебе сделает хорошую жизнь. Что происходит? Прежде великих изменений, которые вы описали, что происходит сейчас? Вот я начал, начинаю читать книгу. Что особого в этой книге? Почему вы дали мне именно ее? Эта книга – это средство привлечь на нас раскрытие Творца. Но мы не заинтересованы в раскрытии Творца, мы заинтересованы в том, чтобы было благо. Вы обещали мне. Но когда он раскрывается, ты видишь, что делать правильно. Окей, но пока это меня не интересует, раскрытие Творца. Но у тебя нет выхода. Ты чувствуешь, что тебе плохо. Абсолютно. От нет выхода ты к этому приходишь. Почему? Скажем, я пришел максимум книги Зор. Вы сказали, у вас есть книга, будет хорошо. Я вам верю, беру книгу. Ты ее раскрываешь? Да. Что происходит? Читаешь? Читаю? Что? А что там написано? Ты ее читаешь, и с тобой происходит что-то, когда ты читаешь эту книгу. О чем там написано? Что особого в ней? Это не важно, что там написано. Но там ведь есть что-то особое. Вы именно книгу Зор мне даете, не другую. Книга Зор. Если ты будешь читать то, что там написано, с надеждой, что это сделает благом, это сделает благом. Почему? Это называется чудесное воздействие. Что это значит, чудесное воздействие? Особое средство исправления человека. Средство особое для исправления жизни. Как лекарство. Ты пьешь лекарство. Почему ты думаешь, что оно помогает? Но оно помогает? Помогает. Это неизвестно почему. У меня как-то болела нога. Хорошо, я выздоровлю, если я буду читать книгу. Скажем, если мы сегодня говорили в семейном разрезе, у людей нет терпения на детей, так что произойдет у меня дома, если я и мои дети, и мои родители, нам было плохо, все начнет налаживаться. Мы все будем хорошими детьми. Да, это патент общий, а в частности, минутку, между вами и всем миром начнут организовываться такая система взаимосвязи между всеми, что вы ощутите во всей этой связи между собой новую жизнь, которая называется духовная. У меня будет больше терпения на детей, а у них ко мне не только более детей, терпения на детей. Ты почувствуешь, что у тебя есть терпение на всех и любовь ко всем. И внутри этой любви ты раскроешь жизнь высшую, совершенную, вечную. То есть у меня будет больше терпения и любви. И у соседа тоже. Ну, скажем, продвинемся еще на шаг и посмотрим. Это действительно очень интересно. Если вы говорите, что это лекарство, стоит его прояснить, понятно. Вы говорите, тебе плохо, это лекарство чудесное свойство. Вы говорите, эта книга даст мне так, что сделает так, что мне будет хорошо. Давайте углубимся. А как действует лекарство? Я не знаю. Поэтому я тебе сказал, это чудесное средство. Так что в нее надо верить? верить тем людям, которые говорят, что это средство чудес. Надо верить, что эта книга сделает благо. Да. То есть вы просто говорите о методике верования? Нет. Нет. Я не знаю, что ты называешь верой. Вы сказали, возьми эту книгу, это Зоар, сделает хорошо. Я сказал, отлично, беру. Я верю тем людям, которые мне говорят, вот таким образом я выздоровлю. То есть это вопрос верования. Тот, кто не верит, ему нечего брать эту книгу. Да, но ведь нет выхода. Я хотел дать тебе пример с болячкой на ноге. У меня была болячка на ноге. Я не знаю, откуда она взялась. Хотели мне дать антибиотики самые разные. Мне сказать, ты должен взять красную тряпку, просто тряпку красного цвета, и обмотать эту болячку. И все. Я спросил, а что будет? Что это? Они говорят, вот это поможет. Так все говорят, весь мир. Я должен каким-то светом светить, инфраадом, ультракрасный, инфракрасный, там солнце проходит через эту тряпку. Нет, нет, даже в темноте, если ты обмотаешь ногу, но тряпкой красного цвета, это вылечит. Я пошел к врачам. Они говорят, нет, мы не знаем, но это так и есть. Это работает. Может быть, ты лучше примешь антибиотики? Я сказал, если я уже получил антибиотики, они не помогут. Но если нет выхода, воспользуйся этим. Так у нас тоже это написано в книгах. И действительно, в медицинских книгах так и написано. Вот такую болячку лечат красной тряпкой. Почему, никто не знает. А что же, это чудесное средство, действительно никто не знает, темноте. То есть вот это вы говорите про Зоар, что она действует, никто не знает почему. Да, это действует, почему никто не знает. Есть еще много таких примеров в мире. То есть что значит чудесное средство? Я вот это делаю и получаю результат, и ясно, что если я делаю вот так, я получаю результат вот такой. Но между ними связь неизвестна. Я не знаю, какие там происходят обмен веществ какой-то, смена волн, еще какие-то частоты, еще что-то. Я не знаю ничего. Но Зоар, да, но это лечит. Зоар лечит, потому что я хочу, чтобы она вылечила, или потому что в ней есть сила. В ней есть сила. Она связана с высшей силой, с Творцом. А я через эту книгу Зоар вызываю высшую силу, чтобы она подействовала на меня. Здесь есть цепочка, только я ее не вижу отчетливо глазами, что она вот так устроена. Я нажимаю на ключ, этот ключ, эта кнопка на реле, реле на провод, ток бежит по проводу, включает систему, и тут система возвращает мне свет, возвращающий к источнику. Вот эту цепочку я не чувствую. Ну, скажем, всю цепочку я не вижу. Какая первая цепочка, звено в цепочке? Текст Зоар. Просто текст Зоар. Я читаю ее, ничего не знаю, читаю, что написано, с надеждой, что мне это поможет. Что значит «мне это поможет»? Исправит мой эгоизм. Мой эгоизм. Не то, чтобы мне помогло это заработать в лотерею. Мы говорили о терпении воспитывать детей. Мы говорили, сотворил злое начало, создал Тору как приправу. Когда я прихожу к книге Зоар, тем, что я осознаю, что я должен исправить... Вы прежде сказали, что терпение, как прочие явления, когда нет эгоизм очень большой, нет терпения... Я осознаю зло, прихожу к книге Зоар, чтобы исправить себя, и тогда книга на меня действует. Откуда я знаю, что книга действует? Ты начинаешь ощущать. Что я начинаю ощущать? Через несколько недель, и даже менее этого, ты начинаешь ощущать, что ты меняешься. В чем? В твоем взгляде на жизнь, на мир, на реальность, на соседей, на себя. Ты видишь, что весь мир круглый, все изменяется, приходит к взаимному восполнению. Любой вещи есть место в жизни, все это процесс, к которому мы должны прийти. Ты начинаешь быть более зрелым, более терпеливым, это уже наверняка. Наше время, к сожалению, закончилось. На сегодняшняя программа закончилась, но вас ждут еще программы. Спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, дорогие зрители. Присылайте вопросы. Наш телефон ждет вас. 1-700-509-209 или блог Рава Лайтмана, lightman.ru на русском языке. Всего хорошего. До встречи.